«Родительский вопрос».
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки. И у нас в гостях сегодня Владимир Оглоблин, партнер профориентационного портала «Проект ПРО» и эксперт комитета по образованию «Деловой России». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы будем сегодня про то, куда отправить ребенка учиться.
Ну вот смотрите, да, еще до 29 июля можно успеть подать документы. Понятно, что в основном ребята уже определились, ну, их родители определились, куда идти, чтобы поступать. Но, кроме всего прочего, есть еще ребята, выпускники 10 класса, которым тоже пора задуматься, как выстраивать свою жизнь. Да и для абитуриентов 2017, я думаю, будет интересно, потому что новостной повод у нас для сегодняшней программы – такой. Буквально на днях мониторинг Миноборнауки опубликован за 2017 год, как устраиваются на работу молодые специалисты. Так вот, средняя зарплата молодого специалиста в прошлом году, то есть молодой специалист – это человек, который только-только закончил институт, составил 27 700 рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма выросла на, угадай, на 300 рублей. На 300.
Сразу видно. Все серьезнее, солиднее становится.
Вот. В принципе, ничего неожиданного для вдумчивых родителей тут нет, но мы как бы сориентируем. Естественно, что в лидеры по зарплате выходят выпускники МГУ из Санкт-Петербургского государственного университета. И, что важно, отмечают составители рейтинга Миноборнауки, выпускники вузов с категорией НИУ, национальные исследовательские университеты. Тут абсолютно понятно, почему. Потому что эти университеты уже были созданы лет, по-моему, 5-6 назад, и одна из их задач – это совместить науку и учебный процесс. То есть там ребята изначально уже обучаясь, входят во всякие исследовательские проекты и тому подобное. То есть они вот щупают свою будущую профессию, что называется, руками. Что у нас еще в топе? 63 тысячи рублей в основном получают те, кто закончили авиационные, ракетно-космические и подобного инженерного направления вузы. Это хорошая тенденция, потому что вот вроде бы у нас с авиацией, говорят, не очень, с ракетной, космической не очень, а видите, слава богу, набор молодых специалистов идет, и им обеспечивают неплохую зарплату. Это важно, это объективные данные, между прочим. Очень хорошие зарплаты для первого года для у специалистов по прикладной геологии, горному, нефтегазовому делу, геодезии 52 тысячи рублей в месяц.
Александр Борисович, я это не услышал юристов и экономистов.
Вот юристы и экономисты, они в пролете. У них средняя зарплата тех, кто выпускался. Сейчас скажу. Тех, кто выпускался по этим вот специальностям, очень небольшая, 27-28 тысяч рублей, но о чем мы все время и говорим. Вот у нас есть такой вот диссонанс. В ведущих вузах на экономические специальности, я имею в виду Высшую школу экономики, факультет экономики, Плехановский университет, университет финансовый университет, одна из самых высоких стоимостей обучения – это как раз на менеджмент, на экономику и так далее. Вот. Так вот, даже после таких вузов ребята ищут достаточно долго работу и не всегда успешно. А вот в среднем, конечно… То есть ребята, как мы и говорили, и уже 5 лет трубим и талдычим, экономика и менеджмент вам приличных зарплат не дадут. А вот выпускники БАУ получают 56,3 тысячи рублей в среднем.
Но это МИФИ 53. Это очень важно в среднем, вы же понимаете, товарищи слушатели, да, что кто-то может получать 30, значит, кто-то другой может получать и 80. Так что...
Ну понятно, да, куда идут и Бауманки, или там, допустим, Ульяновский институт гражданской авиации имени Бугаева, 55 тысяч рублей у них. Вот. Так что вот об этом мы будем говорить, и проблемы тут есть. Достаточно довольно небольшое количество, вот меня, может, Владимир поправит, но, на мой взгляд, не очень большое количество абитуриентов поступает в ВУЗ, представляя себе, что они будут делать после ВУЗа, то есть какую специальность получат. В основном у нас определяется с тем, кем я хочу быть в жизни после второго курса. Это связано с такой штукой физиологической, пубертатный период растягивается. Дети считаются детьми в 24 года, когда институт заканчивают и даже магистратуру поступают. То есть вот есть две вещи. Непонимание, это объективный процесс, непонимание, кем ты хочешь быть и кем ты хочешь стать. И второе, вот, ну, определяется, допустим, вот я хочу, вот я гуманитарий. Или родители говорят, ты гуманитарий, а может, ты математик, а может быть, ты технарь. А
ну, родители плохого не скажут, Александр Борисович. Если они видят, что человек гуманитарий, значит, он будет гуманитарий.
А может, ему просто плохой учитель математики попался. Такое тоже бывает. В общем, будем разбираться, как, куда поступить и как выстроить свою жизненную траекторию для того, чтобы быть успешным в жизни. А успешным в жизни – это заниматься, на мой взгляд, любимым делом, при этом иметь возможность обеспечить себя и семью и выстроить правильную карьеру. Я вот, например, считаю, что карьерист – это слово хорошее и правильное. Владимир, ваше слово.
Карьеристы скорее естественное слово. Есть естественные процессы, есть противоестественные. В этом смысле давайте вернемся вот к очень важному тезису, который прозвучал. Это об индивидуальности профориентационной траектории. На самом деле здесь всегда два пласта. Да? С одной стороны, и как это общество обеспечивает профориентацию и выборы вузов. Да? А с другой стороны, это личный выбор человека, ребенка, родителей, которые участвуют в этом процессе. На сегодняшний день можно говорить следующее, что у нас главный игрок на рынке профориентации – это ВУЗ. Ни профессиональные сообщества, ни профессиональные ассоциации, ни, собственно, сами профессии, как вот мир профессий, как пространство, они, в общем, так очень относительно к школе имеют отношение. Если вы придете к работодателю и спросите, вот, ну, давай возьмем школьников на работу, он говорит, так они мне вообще не интересны. Они мне интересны после вуза, когда у него хоть какие-то навыки появляются, хотя бы какой-то уровень ответственности и осознанности, а в школе…
То есть, когда он вырастет.
Когда он вырастет. В итоге у нас…
А вуз доращивает.
Вуз абсолютно, да, это конструкция, которая доращивает. В этом смысле, опять же, да, что значит выбрать вуз? Выбрать вуз – это значит выдвинуть гипотезу, что ты хочешь попасть в то или иное профессиональное пространство через определенный канал, да, например, через вуз. При этом в это профессиональное пространство, надо понимать, можно попасть очень по-разному. Можно найти наставника, можно сразу после школы устроиться в какую-то компанию.
Ну, хорошо, если ты представлял себе, в какое пространство ты хочешь попасть. Вот в чем вся проблема.
Ребенок, вот что делать-то? У ребенка не может быть представления там, полного о том или ином профессиональном пространстве. Другое дело, что мы тут такое слово употребляем – гипотезы. Когда мы работаем с детьми, мы говорим, а какая у тебя есть гипотеза, в каком пространстве тебе было бы интересно, комфортно, и ты мог бы зарабатывать. И тогда ребенок выдвигает нечто, ну, например, там, я хочу быть маркетологом. Мы говорим, отлично, что для этого нужно, чтобы проверить эту гипотезу. Ну, а дальше начинается набор достаточно простых профориентационных инструментов. Да? Можно пройти тест, посмотреть, как вообще твои способности коррелируют с этой профессией. Можно сходить в компанию, которая занимается маркетингом, посмотреть на этих людей, понять, вообще ты хочешь среди них дальше всю жизнь прожить или нет. Есть вузы, в которые можно сходить и посмотреть на специализации, есть лидеры профессионального мнения, там, состоявшиеся маркетологи, на которых, биографию которых ты можешь изучить и подумать, насколько тебе такой путь вообще в жизни близок. Есть замечательные практиками и стажировками, да, когда можно устроить в какую-то компанию, взять кусочек каких-то работ и попробовать сделать это самому.
Когда... Слушайте, а подождите, а вот есть, допустим, в Москве при МГУ, или, по крайней мере, они так себя позиционируют, есть специальные лаборатория или там центр, который помогает определиться, кем ты будешь быть, кем ты хочешь стать, проведя определенные тестирования. Насколько они объективны?
Давайте мы эту тему продолжим после небольшого перерыва. Прервемся. Я напомню, что у нас в гостях Владимир Оглоблин, партнер профориентационного портала «Проект.Про» и эксперт Комитета по образованию деловой России. И Александр Милкус, редактор отдела образования и науки, постоянно ведущий этой программы. Как я уже сказал, 2 минуты небольшой перерыв. Сразу после него мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Я Валентин Алфимов. И в гостях у нас сегодня Владимир Оглоблин, партнер профориентационного портала «Проект.Про» и эксперт Комитета по образованию деловой России. В прошлой части мы закончили как раз на вопросе про профориентационные курсы.
Про тестирование, тестирование, да. Насколько стоит прибегать к этому инструменту и какой результат дает.
Давайте сейчас для наших слушателей объясним, то, что многие могут и не знает, что, оказывается, действительно есть такие тестирования, куда вы можете прийти, ваш ребенок напишет тест, и будет понятно, кем он может стать, ну, к чему есть способности у него. И тогда вам будет намного проще выбирать вуз и дальнейшую профессию.
Не, ну, мы вообще должны сказать родителям, что когда в старших классах идет запись уже в профильные классы, вы должны понимать, что это уже поздновато. Вам нужно раньше помогать ребенку определиться, какие у него наклонности, склонности, и помочь их развивать. Тогда ребенок будет счастлив, потому что он будет заниматься своим делом. Владимир, по поводу все-таки тестов, насколько они объективны и стоит ли к ним прибегать, и в каком возрасте?
Ну, смотрите, я абсолютный сторонник тестов, потому что тест – это первая базовая история, которая позволяет ребенку сориентироваться хотя бы в первых 2-3 гипотезах, которые он потом может уже самостоятельно проверить. Понятно, что тесты бывают разные, их достаточно много, это рынок достаточно развивающийся. Есть вот действительно тот центр гуманитарных технологий, о котором мы сегодня вспоминали при МГУ, многолетняя традиция с базой на хорошей советской школе в виде еще тестов Климова и так далее. То есть это современный интересный продукт. Причем он есть и дистанционный, пожалуйста, то есть нет проблем из другого региона пройти это тестирование. С ними сотрудничает HeadHunter там, и так далее. И он очень помогает, потому что это профессия, привязанная к вузу сразу же. Гипотеза, привязанная к учебному заведению. У нас в проекте ПРО мы используем тест, его разрабатывала Юля Пас, и, соответственно, он больше имеет ориентацию на выбор профессии именно, а не вуза. Немножко другой подход, и у того, и у другого теста чуть, может быть, разная валидность. В общем, это не значит, что этими тестами все ограничивается.
А что такое валидность?
Валидность – это надежность, проверяемость, попадание. Такой объединенный термин качества.
Условно говоря, да, гарантия, которую дает гарантия, этот тест.
Гарантия, да, качество. При этом есть достаточно широкий спектр других профориентационных инструментов, которые можно использовать. Это и профессиональные пробы, и стажировки. Проект ПРО начинался с экскурсий профориентационных, и до сих пор это наша главная история. Мы приводим их на Coca-Cola, в компанию Kiwi, в Rambler, посмотреть, как это на самом деле делают люди. И в этом смысле ты можешь сколько угодно сидеть, читать и думать, как я вот буду вот таким вот крутым профессионалом, но пока ты не попробовал на самом деле, что это себе представляет.
А как родители относятся? Вот что? Вот я знаю, что раньше было такое мнение: в семье сказали, будешь как дедушка там врачом, или там как дедушка, или как папа инженером, и у тебя выбора нет.
Я вернусь сразу же опять к двум тезисам. Если индивидуально, все семьи уникальны. И у каждой семьи своя какая-то конфигурация выборов, предпочтений, интересов. Дети на самом деле восхитительны. И вместе с семьями и родителями. Потому что когда приходит ребенок и говорит, я хочу работать в отрасли спорта, но при этом я хочу заниматься тем, что я буду хантить игроков из разных компаний и команд и перепродавать их на этом рынке, ну, то есть ты впечатляешься настолько, да, что это,
понятно,
это очень здорово. С другой стороны, с точки зрения социологии, например, она показывает, что уровень вовлеченности родителей в принятие решений детьми, их интерес к области профориентации, он растет. Если там лет 5 назад 8-9% родителей участвовали в принятии решения о выборе вуза там, и так далее, сейчас это порядка 12-13%.
Слушайте, ну все равно растет, но все равно чудовищно низкие цифры. То есть только каждый десятый, ладно, каждый девятый родитель помогает ребенку выбрать его собственное будущее.
Советская экономика не предполагала выборов свободных. Вся экономическая, инфраструктурная, образовательная история не заточена под твой самостоятельный выбор. Ты пришел в школу, тебе дают учебник, говорят, учи отсюда и досюда. У тебя нет необходимости принимать решения. Они очень ограничены. А в девятом классе к тебе приходят и вдруг говорят, а теперь прими на всю жизнь решение о выборе профессии. И за 3 года загоняют ребенка в дикий стресс, потому что все ему со всех сторон об этом говорят, но никто не помогает. Родители не очень понимают, как помочь. Угу. Хотя у родителей, в общем, вполне себе инструментов хватает, опять же. Да.
Там нет, что? Тут вообще, по-моему, нужно понимать, что время-то поменялось. Вот Владимир начал как от печки, от советской школы. Сейчас-то все подумал. И сейчас мы понимаем, что ребенок, который закончил школу, он в течение своей жизни может поменять 3-4 профессии, а они могут быть совершенно разные. Ты можешь поучиться этому, поучиться этому. Ну, вот, условно говоря, вот у меня друг моего сына. По настоянию отца, химика, инженера, он поступил в Менделеевский институт, отучился год на платном отделении, платили всей семьей. Парень сказал, мне это неинтересно. Сам поступил в институт физкультуры, закончил институт физкультуры, работал фитнес-тренером. Потом сказал, мне это неинтересно. Поучился, сейчас работает в одном из крупнейших банков специалистом по компьютерной безопасности.
И через 2 года тоже скажет, мне это неинтересно?
Главное, что у него есть навык учиться. Потому что он понимает, что для того, чтобы добиться чего-то в жизни, надо учиться. И это совершенно нормальная нынешняя парадигма или там правило для будущих учеников. Вот давайте даже представим себе. Это такая простая вещь. Вот мы недавно на эфире говорили, да, что человек, который в этом году поступает в школу, да, он закончит школу и институт где-то в 32-м году. Какие специальности будут известны в 32-м году? Какая будет популярна? Какое будет направление? Мы вообще не знаем.
Владимир, а вы знаете? Кстати, вот об этом как раз слушатель пишет. Есть ли длинные прогнозы по спросу специальностей, скажем, лет на 10-15? Пишет Сергей из Москвы. А Сергей – отец 5-летнего ребенка.
Прогнозы в море. Есть целые международные институты, которые этим активно занимаются и предлагают нам некие версии. То есть очевидно, что будут исчезать области,
связанные… Нет, мы примерно представляем, чего не будет. А вот что будет, мы не знаем. Как будет развиваться, допустим, цифровой мир, мы не знаем.
Ну, это уже про там футуризм, да, и
ну,
про,
как
про
будущее. Таксистов лет через 5 не будет. Ну, будут автомобили самоуправляемые, допустим, да. Одна из сейчас самых массовых профессий. Посмотрите, сколько.
Но на таксиста никто не учится, ладно.
Ну, а мы говорим о выборе профессии.
Там появится просто... Ну, давайте тогда к чему вернемся. Профессия – это некий список. Внутри него есть текучесть. У каждой профессии есть сроки. Да? Профессии конкурируют друг с другом. Да? Каждое профессиональное пространство... Там, появляется брендинг, там, приземляется маркетинг. Да? Они все конкурируют, списки меняются, и этот мир абсолютно живой. Но при этом он, безусловно, завязан на еще общие технологии. Там, если в 19 веке переход от гужевого транспорта к машинам занимал 30 лет, да, поколение, у нас было время к этому адаптироваться. В современном мире, там, в прошлом десятилетии были такие штуки, пейджеры, помните? Угу. За 5 лет индустрия развернулась и свернулась, исчезла.
Да что хотите, ну, iPhone появился, вот мы недавно праздновали, 10 лет назад, всего 10 лет назад. А как использовать его с помощью приложений и всяких разных возможностей, стали соображать лет 6 назад всего, 7.
Поэтому индивидуальное и профориентационное и образовательное – это вещь, которая должна быть с тобой постоянно. Это мы, как взрослые люди, работающие на рынке труда, мы четко знаем, какие вакансии есть, существуют, где какие интересные вакансии открылись, сколько я стою на рынке. В общем, ровно то же самое должен знать ребенок, как выпускник школы или вуза.
Хорошо, что делать родителям, которые понимают, что, ну вот, например, его ребенок, ему нравится профессия, у него есть склонность к тому, что через 5 лет, через 10 лет, ну, если не умрет, то будет, ну, очевидно, бросовым трудом таким, который никому не нужен. Что делать? Перепрофилировать, переориентировать, научить перенаправлять?
Учиться. Научить учиться. Если человеку хорошо, интересно учиться сейчас, то с возрастом он сам придет к необходимости того, что вот у него есть база, пойдет учиться дальше. Ведь вы смотрите, сколько у нас ругают бакалавриат, да? Что вот мы взяли Болонскую систему, мы вот разрушили выдающееся советское образование, которое, кстати, было заточено на плановую советскую экономику. Да? Ведь ситуация в том, бакалавриат чем интересен? Тем, что первые два года дают общие знания. Общие знания для того, чтобы человек потом мог как бы найти, выбрать свою специализацию еще. Почему? Потому что, в принципе, вот и то, что я уже говорил, к 19 годам человек созревает. Во многих вузах толков современных, то, что я называю, у Юрия в день есть. После второго курса ребята могут поменять в рамках своего вуза, если есть бюджетные места, свою специализацию. Скажем, математики переходят к психологу, психологи переходят там, в филолога, филологи в философ и тому подобное, и тому подобное. То есть люди начинают осознавать себя, но они уже получили определенные базовые знания в этом вузе. Вот это очень важная вещь, когда ты понимаешь, что ты можешь это сделать, что у тебя есть возможность, что тебя не заперли, как в советское время. Ты поступил в институт, кончил институт, получил распределение и сиди там.
Вот на этой прекрасной ноте мы закончим нашу вторую часть. Сразу после новостей узнаем, а какие вузы чаще всего запрашивают в тех же поисковиках в интернете абитуриенты.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус. И в гостях у нас сегодня Владимир Оглоблин, партнер профориентационного портала «Проект ПРО» и экс-комитета по образованию деловой России. Прямо сейчас пытаемся дозвониться до Натальи Крупейной. Это руководитель отдела внешних исследований Яндекса. Она нам расскажет, какие вузы чаще всего запрашивают в поисковике. Владимир, надо ли вообще вузы искать в поисковиках?
Нет, искать, наверное, надо. А вот всем ли дорога в вуз?
Возвращаясь к первому тезису о том, что если ты целишься в какое-то профессиональное пространство, в него можно попасть по-разному. И очевидно, что если представить себя в виде набора так, компетенций, навыков и знаний, то вопрос в том, как ты эти знания продаешь на рынке. Выходит школьник, да, после 10 класса, ты говоришь, вот кем ты можешь устроиться?
После 11 уже.
После 11, после 9, вообще неважно когда. Что ты сегодня в моменте можешь продать на рынке труда и сколько это стоит? Дальше вопрос выбора учебного заведения – это вопрос о том, какие компетенции ты покупаешь на образовательном рынке и как изменится твоя цена после этого на твоем рынке.
Ну да, для того, чтобы реализоваться.
Ну вот, да. У Александра такая гуманистическая концепция. Это я все от реализма, как HR. У нас все проще. Есть некая цена на рынке, ты стоишь столько-то. Купил компетенции, это как в игре компьютерной, да? Прокачал скиллзы, отлично, будет у тебя какое-то счастье. Выбор вуза в этом смысле – это длинная, сложная и высоко рискованная конструкция. 20 лет назад можно было за 5 лет получить диплом и 20 лет его монетизировать. Ты эти знания 20 лет мог совершенно спокойно тратить. Сегодняшний динамичный мир мир говорит, что развиваться надо в моменте каждый день.
Что диплом через 20 лет, когда ты получишь через 5 лет, а через 20 лет он вообще не нужен будет никому.
Твой диплом еще не факт, что да, что ты получил диплом, а ты можешь на этой должности. То есть вот мы только что, мы начали со списка университетов, которые дают возможность детям, закончив институт,
Давайте продолжим списком университетов. У нас на связи Наталья Крупенина, руководитель отдела внешних исследований Яндекса. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наташа, а что чаще всего ищут в том же Яндексе, у вас в поисковике, да, какие вузы?
Какие вузы ищут?
Какие запросы?
Мы как раз выпустили сегодня исследование с поисковым рейтингом вузов, то есть мы посмотрели, какие вузы чаще ищут. Ну и, собственно, оказалось, что лидирует МГУ, занимает первое место и в общем рейтинге, и у МГУ уже больше всего регионов, в которых он вошел в топ-10, то есть его еще и везде ищут.
А в каком смысле ищут МГУ? Они не могут зайти на сайт МСУ.ру, а им нужен для этого костыль в виде поисковой системы Яндекс?
Ну, вообще-то ищут разные вещи. То есть, наверное, для того, чтобы зайти на сайт МСУ.ру, можно обойти в Яндекс, хотя его тоже ищут. А иногда ищут сообщества в социальных сетях, ищут отзывы на всяких других сайтах. Ну, то есть интерес абитуриентов, ну и вообще интерес к вузам исчерпывается в официальном сайте. А кроме того, ну, для МГУ это, допустим, не актуально, но есть много вузов, у которых сайт называется как-нибудь по-другому, который можно просто сразу найти.
Хорошо, а в топ, ну, допустим, 5, у нас эфир короткий, кроме МГУ, какие вузы вошли?
Топ-5, на первом месте МГУ, на втором РАНХИКС, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, на третьем, четвертый, это Санкт-Петербургский государственный университет, и пятый, Казанский федеральный университет.
Ну, в общем, понятно, лидирующие вузы.
Да, и география, кстати, очень приятная. Спасибо большое. Мы говорим Наталье...
Наташа. Больше попали, там десятки есть еще. Бауманка, есть Первый МЕД, есть Российский университет дружбы народов, то есть Московский Тверский вуз, выше что-то. Но при этом региональных тоже очень много.
Наташа, а если мы говорим про вузы, понятно, а по специальностям, по направлениям есть какая-то статистика?
В рамках этого исследования у нас не очень много статистики, но именно по направлениям, только о самых популярных вузах. Вот как раз про МГУ могу сказать, что лидирующим факультетом, это нас удивило, оказался МИХМАТ. МИХМАТ на втором месте юрфак, но почти столько же его ищут и на третьем экономическом. Угу.
Спасибо большое, Наташа. Наталья Крупенина, руководитель отдела внешних исследований Яндекса, была у нас на прямой связи со студией. Ну, нет, на МГУ, ну, мне кажется, было совершенно очевидно, что он будет на первом месте. То, что дальше, ну, тоже ясно, в своих регионах самые крупные вузы. Ну,
за свой родной РАНХИ приятно.
Слушайте, ну все-таки институт или нет? Вот это вот наша парадигма, которая сидит у всех глубоко, причем у тех, кто сейчас, у кого сейчас уже подрастают дети, оно действительно сидит, и вот даже у меня, значит, школа, после школы университет, ну или институт, там неважно, да, а потом работать, ну как все. Или эта штука уже не работает?
Эта штука не работает, потому что большинство детей, которые выходят, выталкиваются родителями в эту парадигму. Для них вуз – это просто способ еще на 5 лет не принимать решения. Вот категорически не
продлить детство.
Вот я поступил, все, ко мне родители не пристают еще 4 года.
Вы посмотрите, кстати, тоже интересно. Я сейчас беру интервью достаточно часто у вузовских преподавателей, руководителей приемных комиссий, вот буквально недавно было, они, вот что меня поражает, я в интервью потом, когда для газеты исправляю, они все время говорят, дети, пришли дети, дети принесли документы, то есть они воспринимаются как дети, то есть лет 30 назад, в 17 лет ты закончил школу, ты уже был, в общем-то, сложившимся человеком, молодой человек говорили, а сейчас говорят, дети.
Ну, потому что было гораздо больше возможностей, это вуз брали не всех. Не факт, что ты должен был именно туда поступать. Все остальные
ты
варианты рассматривать. Мог в технику
пойти, мог в училище поступить.
Мог пойти просто работать.
В вуз пойти.
И в вуз. Ну, кстати, вот последняя статистика показывает, что, опять же, да, уклон. Тут ведь еще важно очень понимать состояние экономики. Потому что вот если у нас экономика вот какая-то вот такая, ее структура, востребованность тех или иных профессий, то и на абитуриентах, родителях, и вузах это тоже отражается. По прошлому году у нас там взрыв популярности военных профессий, полицейских профессий. Это все востребовано. Абитуриент радостно идет туда. Потому что есть некие имиджи, которые по СМИ транслируются, да, у разных профессий разные бренды, да, если так представить. Как 10 лет назад экономисты и юристы.
Ну, экономисты и юристы до сих пор вот этот вот шлейф идет.
Ну, здесь все проще. На самом деле, когда я с детьми разговариваю, я говорю очень просто. Что самое сложное? Но и тебе интересно. Тебе вот выбирай самое сложное максимально. Потому что 5 лет, если уж ты тратишь их на обучение в ВУЗе, то постарайся с толком, да, пока мозг живой, пока нет всякой нагрузки в виде семьи, ипотеки и прочих, постарайся потратить это максимально на развитие себя и своих навыков, прокачая их. Что? Химия. Отлично. Вот выбирай самое сложное. Потому что менеджмент, экономика, юриспруденция, любая гуманитарная история, которую можно книгами, онлайн-курсами добрать.
Вот. Да, как вы всегда говорили, лучше хороший физик всегда может стать неплохим гуманитарием. Абсолютно. Гуманитарий никогда не станет физиком.
То есть, грубо говоря, я сейчас прошу упростить эту историю, да? Значит, каждый ребенок для того, чтобы он получал хорошую, для того, чтобы он занимался тем делом, которое ему нравится, для того, чтобы, ну, в принципе, чувствовал себя хорошо в этой жизни, должен определиться, что тебе нравится. Раз, два, три, четыре, пять. По полочкам разложил. И из этого выбирать самое сложное и уже в этом направлении развиваться. Это правильный путь, скажем так.
Ну, скажем так, он должен выдвинуть 2-3 гипотезы, проверить их и с чувством осознанного выбора.
Гипотеза – это, мне кажется,
да, я должен работать вот в этой области.
Может быть.
Может быть, но с высокой вероятностью, мне кажется, вот там я буду чувствовать себя комфортно, мне там интересно, меня устраивает этот круг общения, мне нравится это знание и нравится учить это.
То есть дальше возникает вопрос. У тебя вот как доска такая. Есть вузы. Сейчас в Москве, ну не сейчас, уже, наверное, последние лет 5, правильно, да, Владимир, популярны колледжи. В колледжах, в московских колледжах на популярной профессии конкурс выше, чем вузы. Время от времени просят устроить. Я не могу устроить в колледж. Там просто битва за хорошее.
А вуз можете?
А вуз тоже не могу. Вуз ЕГЭ сдавайте хорошо.
Колледжи тянули много историй с IT, очень много историй с туризмом, очень много, ну и опять...
Творческие, дизайнеры
творческие всякие. Творческие дизайнеры, те короткие, которые вот...
Еще но раз, зачем на дизайнера учиться там 4 года?
4 года. Ну, положим, в современном мире этого можно вообще за короткий шаг изменения компании. Если тебе, ну, как в компании, да, в компании ты не покупаешь образовательные семинары, если они на следующий день не дают какого-то результата. Точно так же и здесь. В чем смысл покупать какую-то компетенцию, если она завтра не изменяет твою стоимость? Просто потому, что тебе интересно,
когда интересно, хорошо.
Самое интересное, у нас буквально 30 секунд, да, мы так не ответили на вопрос, какую специальность выбрать, чтобы получить хорошую зарплату.
Первое, самое главное, ребенок должен сам совершить этот выбор. Второе, родители, школа, там, вузы и так далее должны создать инфраструктуру, в которой он должен постоянно учиться выбирать эту историю. Третье. Он будет делать это всю свою жизнь. Каждый момент времени он должен понимать, где он находится на рынке труда, какие компетенции, кому он продает и сколько это стоит сегодня. И как он может развить их завтра.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Оглоблин, партнер профориентационного портала «Проект ПРО», был у нас в студии и эксперт Комитета по образованию деловой России. И Александр Милкус, редактор отдела образования и науки.
И Валентин Алфимов. Че ты скромничаешь-то?
Спасибо. Спасибо.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.